Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Обнуление на марше. В России развивается кампания, призывающая граждан участвовать в голосовании за изменение Конституции. Но Центр избирком уверяет, что никакой агитации нет. Припрячьте ваши митинги. Конституционный суд разъяснил, что демонстрации, митинги и пикеты следует проводить в гайд-парках. На все остальное нужно особое разрешение. Тюремный протест. Заключенные двух российских следственных изоляторов протестуют против условий содержания, а Страсбург предлагает России пересмотреть правила для пожизненно лишенных свободы. Вирусный бизнес. Как мошенники использовали пандемию COVID-19 для заработка на доверчивых гражданах? В России развивается кампания, призывающая граждан участвовать в голосовании за изменение Конституции. Вот именно так. То есть голосовать предлагается не о возможности внесения поправок в основной закон страны, а только за них. Голосование по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию, заявляли в Центризбиркоме. Но баннеры ЦИК о грядущей процедуре сложно не заметить. Противники изменения Конституции считают в таком информировании больше агитации и регулярно жалуются в правоохранительные органы, рассказывает Иван Воронин.
Замечательно сказал про русский язык Иван Сергеевич Тургенев в свое время. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий, ты один мне поддержка и опора, о великий могучий русский язык.
Цитируя классика, актер Сергей Безруков отбросил эпитеты «правдивый» и «свободный», на что обратили внимание в газете «Коммерсант», когда Центр избирком презентовал примеры информационно-разъяснительных видео. Это произошло еще в марте, до введения первых ограничительных мер из-за коронавируса. Сюжет с Безруковым до широкого зрителя в итоге тоже дошел с купюрами. Цитирование Тургенева вырезали. С тех пор были скандалы с вирусными гомофобными видео, им преамбулой к Конституции, которую артисты, космонавты и ветераны заканчивали словами о принятии основного закона. Продолжил так называемая бесконтактная работа по информированию населения. Вот, например, выдержка из официального плаката, опубликованного на сайте Центра избиркома.
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она была написана, изменилась страна и мир. Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной Россия будет идти своим путем. Дорогой процветания, свободы, развития.
Организаторы кампании «Нет» против поправок к Конституции неоднократно обвиняли ЦИК в агитации за принятие изменений, в том числе за эту цитату. Выяснилось, что на официальном сайте с перечнем поправок не указывалась та самая, против которой в первую очередь и выступают активисты, об обнулении сроков действующего президента. Поправку добавили, а активистам ответили, агитация «за» или «против» не предусмотрена, все остальные материалы информационные. Сайт противников поправок, кстати, заблокирован. О том, что само голосование не так уж и важно, из уст официальных представителей Центра избиркома тоже прозвучало.
Принято уже этот закон, приняты эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился, и его политическая воля и желание услышать в данном случае не предусмотрено нынешней действующей Конституцией мнение народа дополнительно.
Быть может, поэтому ссылки на еще не одобренную на всенародном голосовании Конституцию можно было найти, например, в законопроекте президента Путина о воспитании патриотизма у школьников. Это нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Поправки в повестке дня, а цитируются они в пояснительной записке для большей убедительности. Центр избирком тем временем заверяет о беспрецедентных мерах безопасности. На избирательных участках средства защиты, одноразовые ручки, термометры, реки антисептиков, проверка паспорта с соблюдением дистанции. Голосование на дому для всех желающих. Причем в дом не ступит нога ни одного сотрудника избиркомов. Электронное голосование в двух регионах – Москве и Нижегородской области. В столице бюджетники активно склоняются именно к такой процедуре, сообщал ряд изданий. В основном это были фейки, парировали в ЦИК. Члены избиркомов тем временем массово подписывают открытое обращение с заголовком «Мы – нерасходный материал», заявляя об опасности всенародного голосования в не самую благополучную эпидемиологическую обстановку. В некоторых регионах ограничения официально действуют до конца июня.
День голосования 1 июля объявлен нерабочим. И чтоб уж наверняка, само голосование растянут аж на неделю с 25 июня до 1 июля включительно. Многим кажется, что с этим голосованием что-то не так. А вот что именно, я попросила объяснить члена Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука.
Если коротко, то почти все не так, конечно, да, потому что, если уж говорить откровенно, то оно и Конституции не было предусмотрено, потому что порядок принятия поправок в Конституцию, в этой самой Конституции прописано, там никакого общероссийского голосования вот для этих поправок 3-8 главы не был предусмотрен. Но самое главное то, что само это голосование не соответствует никаким стандартам выявления воли граждан. Мы это видим даже потому, что все требования к защите прав голосующих очень сильно снижены по сравнению с традиционным нашим электоральным законодательством, законодательством о выборах и референдумах, снижены защита прав тех, кто выступает за или против поправок. Там Центр избиркома у нас говорит удивительные вещи, что на этом голосовании просто нет конкуренции, поэтому нет таких возможностей. Но понятно, что конкуренция и состязательность есть, потому что разные точки зрения, да, встречаются, и разные точки зрения конкурируют вот в этом пространстве. Нет, ну то есть не созданы условия прежде всего для того, чтобы у людей была возможность эту самую свою волю осознанно сформировать, нет возможности для нормальной публичной дискуссии по поводу этих поправок, а поправки очень разноплановые, их очень много, ну, фактически это новая конституция, да, получается, нет возможности проголосовать за эти поправки по отдельности, ну и самое главное, сама процедура голосования, вот эти, у нас будет теперь не один день голосования, у нас на самом деле неделя голосования, сами эти процедуры таковы, что никто не может дать гарантий, что вот те голоса, которые окажутся в ящике для голосования, они будут соответствовать тому, как реально люди проголосовали. Да? То есть то, что мы увидим в протоколах в конечных, совсем не факт, что будет соответствовать реальной воле граждан. Потому что вот при тех процедурах, которые сейчас заложены, положение, которое определил Центр избирком, ну, собственно, проконтролировать это все совершенно невозможно никому.
Поясните, пожалуйста, немножечко как раз по поводу этой странной процедуры голосования, которая растягивается на неделю. Правильно я понимаю, что это какой-то беспрецедентный случай?
Ну, смотрите, у нас, значит, в законе о поправке в Конституции было написано, что ЦИК организует голосование, порядок голосования он определяет. Но, в общем, ни о каком ни о досрочном, ни о надомном голосовании там не говорилось. Единственное, там упоминалась такая форма, как дистанционное электронное голосование, как допустимая форма. Да? Никаких других форм в этом законе не было прописано. ЦИК в этом смысле почему-то сам на себя взял эти полномочия, неизвестно откуда взявшиеся, определять, какие формы голосования будут. Он, собственно, кроме традиционного голосования и дистанционного, возможность которой была оговорена, в законе ввел еще три формы. Это так называемое надомное голосование, это досрочное голосование, но появилось еще некое надомно-досрочное или выездное досрочное голосование. Это вот новая форма. Такой симбиоз досрочки и надомного. Проблема со всеми этими формами заключается в том, что и досрочка, и надомное – это очень непрозрачные формы. С одной стороны, а с другой стороны, они очень легко поддаются разным родам манипулированию, от прямых фальсификаций до принуждения избирателей, до подкупа там, и так далее. Была ли необходимость в нынешней ситуации эти формы вводить, это большой вопрос. Я бы поставил вопрос несколько иначе вообще. А была ли необходимость само голосование проводить в этой ситуации? Да, почему его нельзя было перенести, например, на осень? Ведь это не выборы, то есть закончился срок полномочий какого-то органа у депутатов, и нужно избрать новых депутатов, иначе будет период без власти. Да, здесь ничего такого не будет. То, что мы начнем чтить память предков на 3 месяца попозже, ну, это, наверное, на управляемости страны, на там, самочувствие наших граждан практически не скажется. Поэтому, если были опасения, что эпидемиологическая ситуация может как-то негативно повлиять на здоровье голосующих, то, наверное, стоило просто это голосование перенести на более поздний срок. Это выглядело более бы разумно, чем ну, вот такие формы вводить максимально широко.
А в таком случае для чего такая спешка, на ваш взгляд?
Социально-политическая, социально-экономическая ситуация, она в стране будет ухудшаться. Все эти последствия закрытия экономики, они будут тянуться еще на протяжении нескольких месяцев. И, наверное, к осени самочувствие экономическое у граждан ухудшится. денег вот этих выплат, которые сейчас начали выплачиваться, до осени может и не хватить. Там еще избирательные кампании наложатся, потому что у нас в нескольких десятках регионов будут крупные выборы проходить в сентябре месяце. И понятно, что власти не хотят эти вещи совмещать. Управлять такой повесткой гораздо сложнее. Опять же, обеспечивать тот результат, который они, безусловно, хотят получить, тоже будет гораздо более сложно для них. И, в общем, это на самом деле показывает, что результаты не предрешены у этого голосования. Иначе не пришлось бы идти вот на такие, в общем-то, жульнические какие-то совершенно правила. Но то, что они сейчас делают, лишь отчасти попадает под понятие информирования, а действительно значительная часть того, что мы видим на улицах города, в роликах и так далее, это чистая вода агитация. Вот ни центр избирком, ни органы власти и местного самоуправления не получали от граждан полномочий на то, чтобы заниматься агитацией, соответственно, не имеют права это делать. Это на самом деле не целевое расходование бюджетных средств. Вот если бы у нас была вменяемая прокуратура и органы следствия, то они бы вполне могли сейчас паять вот за нецелевку, да, что называется, возбудить уголовные дела. Поэтому с точки зрения конституционного права, с точки зрения конституционного суда, центр избирком, конечно, сейчас занимается незаконной агитацией, и органы власти, когда они это делают, тоже занимаются незаконной агитацией. Но граждане, поскольку агитация никак не отрегулирована, у граждан есть конституционное право, опять же, на то, чтобы на свободу слова, на свободу выражения мнения, и граждане могут сейчас выражать свое отношение к поправкам любым способом, который там не противоречит другим законам. То есть там разжигать расовую неприязнь нельзя, да, расовую рознь. А вот просто говорить, что я эти поправки поддерживаю или не поддерживаю, призывать голосовать за или против, это можно. И более того, это можно будет делать даже в течение дней голосования. Даже 1 июля можно стоять прямо перед участком, держать плакатик и там говорить все, что ты думаешь. Это будет законно, это не противоречит никаким положениям.
Несмотря на то, что вокруг бесконечно говорят о поправках, поправка на самом деле только одна, причем многостраничная. И у тех, кто все-таки придет на избирательные участки, возможности изучить этот талмуд на месте не будет. В самом бюллетене только один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? И два варианта ответа. Да или нет. Для тех, кому интересно знать, что в поправке, но не хочется тратить время на посещение специального сайта, Наталья Джанпалат подготовила инфографику.
Как предлагают изменить Конституцию? Основные поправки позволят Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента, обеспечат неприкосновенность бывшим президентам, вводят понятие Госсовета, органа власти, который будет определять основные направления внутренней и внешней политики и усиливать роль регионов в принятии решений. Установит статус пожизненного сенатора для граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной, и для бывших президентов. Запретят людям с иностранным гражданством, видом на жительство и банковскими счетами в других странах занимать государственные должности, в том числе должность президента России и премьер-министра. Дадут право Конституционному суду определять, в каком случае можно не исполнять решения международных судов. В Конституции хотят закрепить, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а индексация пенсии должна проводиться ежегодно. Русский язык является государственным языком государствообразующего народа. Браком следует называть союз мужчины и женщины, а государство создает условия, способствующие духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
В четверг, 11 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает необходимым. И вообще, вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок, сказал Песков. Вот, например, как суть этих изменений объясняет президент фонда Индем Георгий Сатаров.
В стране давно произошла узурпация власти в том самом смысле, в котором это предусматривает Конституция, незаконный захват власти. И это, в общем, дискомфортно. Ну, люди-то там не глупые, даже сам Путин. И это не вызывает у них большого восторга, вот, в смысле понимания сделанного. Да? И надо это как-то, ну, попытаться легитимизировать. И первая задача, конечно, это легитимация всего этого безобразия. Второе, а то, что тоже вызывает, ну, такой когнитивный диссонанс и поиск способа выхода из него, это применение незаконного насилия для удержания этой власти. И это ведь касается даже, ну, самых нижних чинов. Люди, в общем, понимают, что они часто нарушают закон, и это сдерживает насилие. Они понимают возможность оказаться наказанными и так далее. И надо как-то облегчить им жизнь, снять с них этот груз так, чтобы насилие, незаконное насилие стало по возможности безнаказанным. И эту задачу тоже решает та поправка. Я напомню, что мы будем голосовать, если будем, только за одну поправку. Есть еще задача, которую решал Путин персонально для себя. Он решал ее через посредство космоса, запуская заранее Терешкову на орбиту и потом, значит, ее выпуская на подиум, где она предлагала некий текст, в котором она совершенно не смыслила, естественно, потому что многие не понимают, что там написано, но который дает ему возможность, не только ему, избираться не однократно, и здесь одно – это, так сказать, фигура речи, а вообще говоря, сколько угодно. И это нужно ему не для того, чтобы процарствовать еще 50 лет. Но прежде всего, конечно, ему нужно прямо сейчас, поэтому он торопился. Многие говорят, что он не хочет быть хромой уткой и хочет держать, как он это любит, всех постоянно в напряжении, в неопределенности и так далее. Так будет он избираться, не будет он избираться. А это не ваше дело, думает Путин, это мое дело. И теперь он этого достиг, так же, как и возможности избираться.
В этой ситуации от людей что-то зависит, которых ждут вот на этих участках для голосования. Для чего устраивается?
Тут уже начинаются неглавные вещи. Конечно, это все мероприятие, оно абсолютно бессмысленное, как справедливо уже было замечено, оно ничего не решает. Но, как я уже говорил, речь идет о попытке легитимации захвата, предание, ну, некого квази-юридического обоснования захвату власти и этому насилию. И, конечно, представьте себе, на месте Путина, мы с ним живем уже 20 лет и общаемся с ним часто в довольно длительные промежутки, очень близко. Он приходит к нам в гости, в дом, в каждый дом регулярно. И мы его неплохо знаем, и мы, конечно, понимаем, что для него в кайф сделать подельниками несколько десятков миллионов сограждан. Вот каждый, по идее, кто придет на участок или будет участвовать в электронном голосовании, он станет подельником вот в этой попытке квазилегитимации узурпированной власти. Это, ну, типа как там круговая порука, или мы его повяжем кровью, как говорят в серьезных бандах. Эта банда не очень серьезная. Но нас, слава богу, не заставляют никого убивать, как правило. Так, есть избранные, да, но в массе своей нет. Но в большом количестве, в массовом количестве нас призывают поучаствовать в юридическом безобразии. Это не значит, что не нужно ходить и подавать голос против. Есть обоснование и за это. Жизнь сложно устроена, и можно обосновать разные позиции, разные способы реагирования на этот маразм. Такая нотка, как мне кажется, есть, безусловно. Это абсолютно не нужно, кроме одного. Пусть все будут повязаны в этом безобразии.
теоретически, если вы хотите высказаться об изменении Конституции до голосования, можно организовать митинг или пикет. И, кстати, 4 июня Конституционный суд России признал несоответствующими основному закону страны региональные ограничения для акций протеста, но предложил новую трактовку закона о митингах. Судьи считают, что акции в основном следует проводить в специально отведенных местах, гайд-парках. При этом право на протест и меньшими группами, например, в одиночку, за время режима самоизоляции без того неоднократно ущемляли. Рассказывает Иван Воронин.
Свободу Илье Азару! Свободу Илье Азару!
Шли по тротуару, выкрикивали «Свободу Илье Азару» и «Россия будет свободной». Последнее предположение не попало на видео. Двое московских активистов, которых сотрудники полиции распознали на этих кадрах, арестованы на 18 суток, потому что шли и выкрикивали. На время режима самоизоляции, он тогда еще действовал, мэр Москвы Сергей Собянин запретил любые массовые мероприятия. В столице за это время успели провести книжный фестиваль на 18 тысяч человек и задержать даже не за массовые шествия, а за одиночные пикеты почти 200 не слишком инициативных граждан. В России непрецедентное право часто напоминают судьи. Так, Московский городской суд отменил арест за одиночный пикет активисту Виктору Немытову, но оставил в силе, правда сократив срок, наказание за то же самое деяние журналисту и муниципальному депутату Илье Азару. На заседании 5 июня, по словам адвоката Азара Леонида Соловьева, это мотивировали следующим образом.
Существует постановление Верховного суда. Если одиночные пикетчики сменяют себя по очереди, то есть с соблюдением всех правил, но их пикет содержит в себе единую тематику, да, то есть в данном случае это свобода Владимиру Воронцову, то это квалифицируется не иначе, как массовый пикет. Весьма очень спорное положение, вот, но тем не менее суд его сейчас применил. Нам теперь непонятно, с какого момента следующий одиночный пикетчик может стать возле того же здания с той же тематикой. Через час, через день, через 10 лет, понимаете, мы не знаем.
Дело Азара все-таки стало прецедентом. На этой неделе двум участникам одиночных пикетов в его Азара поддержку переписали протоколы, обвинив в нарушении закона о митингах. Если пикетчик одинок, но за ним очередь из таких же одиночных пикетчиков со свернутыми плакатами, то пикет не такой уж и одиночный. А значит, право на постоять с плакатом нужно согласовывать с чиновниками. Граждане Российской Федерации имеют право на собрания, митинги и демонстрации. Шествия и пикетирование все еще гласит Конституция. Да не вопрос, но лучше в гайд-парках, считает Конституционный. Суд. Это территория, специально отведенная под акции протеста. Как правило, небольшая и не самая удобная. В Москве, например, она находится на окраине города, в парке Сокольники. Митинги там – это глаз вопиющего в лесу. Ирония в том, что Конституционный суд рассматривал жалобу активистов из Самарской области, которые оспаривали запрет на акции в ноябре прошлого года. Местные власти мотивировали отказ в согласовании тем, что заявленное место располагалось рядом с образовательным учреждением, больницей и религиозной организацией. Конституционный суд потребовал сократить список запрещенных для митингов мест в региональных законах. Но теперь выходит, что митинги вне гайд-парков возможны только если, например, гайд-парки уже заняты, не могут вместить предполагаемое количество участников или если можно подтвердить привязку акции к конкретному месту. Еще 7 лет назад, напоминает проект ОВД-Инфо, Европейская комиссия за демократию через право, а Россия ее участник, высказывала опасения в том, что гайд-парки превратятся в обсервации для недовольных.
Свобода собраний всегда и везде!
Оценить свежее постановление Конституционного суда России я попросила кандидата юридических наук, эксперта в области конституционного права Григория Вайпана.
Конституционный суд из-под тишка и как бы незаметно поменял один из принципиальных подходов к регулированию митингов. А именно, он на 180 градусов развернул положение о проведении митингов в так называемых специально отведенных местах. Их еще у нас называют гайд-парки или резервации. До текущего момента, с 2012 года, когда вот эти гайд-парки появились в законе о митингах, организаторы могли митинговать либо в этих специально отведенных местах, либо в любых других местах. Разница была в том, что, как правило, в гайд-парках не нужно было согласование от властей. То есть это специальная площадка, куда можно прийти и, не спрашивая ни у кого разрешения, ни с кем не согласовывая, выражать там свое мнение. Если человек хотел митинговать в другом месте, он должен был подать заявку, власти должны были ее согласовать, либо предложить альтернативное место. Теперь Конституционный суд внезапно развернулся и сказал, что для того, чтобы митинговать вне гайд-парка, организатор мероприятия, не чиновники, а организатор мероприятия должен привести какие-то объективные причины, это цитата, по которым ему нужно митинговать на площади, на центральной площади города, а не в резервации, которая находится на окраине. И это диаметрально противоположная позиция по сравнению с той, которую сам Конституционный суд выражал, и это, в принципе, даже и не соответствует тому, что в законе написано. Конституционный суд оказался в этом плане, дал более ограничительное толкование, чем написано в законе 2012 года, который принимался по итогам болотных протестов и Occupy Bay.
А как получилось, что Конституционный суд вообще заинтересовался этим вопросом?
Вообще это постановление было совершенно о другом. Это уже второе постановление Конституционного суда, где он оценивает правомерность дополнительных региональных запретов на проведение митингов. В прошлом году, в конце 2019 года, Конституционный суд отменил некоторые положения закона Республики Коми, а сейчас речь шла о проверке закона Самарской области. В обоих делах, в обоих случаях речь шла о том, что в региональных законах власти предусматривают дополнительные места, где запрещается проводить митинги, когда бы то ни было и кому бы то ни было. Вот в случае с Самарской областью это были места возле школ, больниц, церквей и военных объектов. Вот этих мест нет в федеральном законе о митингах. Но региональные власти по всей стране стали добавлять вот эти дополнительные запрещенные точки. И в результате получилось, что во многих субъектах федерации большинство, на самом деле, большая часть территории крупных городов, областных центров оказалась запрещенной для митингов. До 70% в отдельных городах. Вот Конституционный суд, постановление от 4 июня, которое сейчас все обсуждают, он признал неконституционными положения Самарского закона. Но добавил вот эту вот бяку про гайд-парки.
Это нормально то, что Конституционный суд, который вроде как хотел снять ограничения, фактически наложил какие-то дополнительные ограничения на возможность митинговать?
Да, это, конечно, совершенно полнейшее безобразие. И оно безобразно не только по сути, но оно безобразно еще и по форме. Конституционный суд никто не спрашивал про гайд-парки в этой жалобе. Заявители жаловались на другое. И положение федерального закона о митингах не было предметом проверки Конституционного суда. И вот эта оговорка, которую сейчас все обсуждают, Конституционный суд приписал в конце своего постановления, как бы, между прочим, в мотивировочной части. Такая шпаргалка для чиновников, особо внимательных. А обратил внимание, по сути, первым на вот это безобразие судья Конституционного суда Сергей Казанцев, который написал особое мнение как раз вот к этой части постановления КС. Вообще, мне кажется, это такое явление, знаете, действие закона сохранения материи в исполнении Конституционного суда. У нас Конституционный суд так устроен, что часто ему, видимо, кажется, когда он защищает права человека одной рукой, ему кажется, что другой рукой он должен написать какую-нибудь гадость, потому что иначе будет слишком много свободы. Вот это как раз тот самый пример. Таких примеров в практике Конституционного суда достаточно много, когда с одной стороны есть хорошее решение, и с другой стороны позиции, которые там сформулированы, сам же Конституционный суд портит какими-нибудь вредными оговорками.
Что это будет все означать на практике? И коснется ли, ну, этот вопрос многих именно сейчас интересует, это положение, это постановление Конституционного суда одиночных пикетов?
На одиночные пикеты не распространяются правила согласования мероприятий, поэтому пикетчики могут пикетировать по закону, по федеральному закону, везде, в любых местах, кроме тех мест, где запрещено проведение публичных мероприятий по федеральному закону. Другое дело, что у нас часто индивидуальных пикетчиков объявляют коллективным пикетом. Мы знаем, да, что есть такая тактика у властей, когда они хотят пресечь пикетирование, они говорят, что на самом деле вы пикетировали не один, а вас было много. Вы были объединены единым замыслом, и поэтому у вас коллективное мероприятие. Но вот позиция Конституционного суда, она все-таки больше касается таких массовых мероприятий, вроде митингов, демонстраций. С одной стороны, вроде бы как ничего не меняется, потому что положение закона не отменено, по которому Конституционный суд высказался. Более того, в самом законе о митингах, в этом самом положении, написано, что несмотря на то, что вот эти специально отведенные места для публичных мероприятий, гайд-парки, существуют, тем не менее отказать в согласовании митинга со ссылкой на то, что есть гайд-парк, нельзя. То есть, если вы хотите пройти маршем по Тверской улице, то вам нельзя вообще-то отказать со ссылкой на то, что есть парк Сокольники в Москве, да, где в лесу есть поляна на 500 человек. Идите и там митингуйте. Но, с другой стороны, как мы знаем, основное значение постановлений нашего Конституционного суда состоит в том, что оно посылает такие месседжи, сигналы чиновникам на местах. И вот этот месседж, он, к сожалению, абсолютно не в русле защиты прав граждан и прав тех, кто хочет выразить свой протест или провести, наоборот, какое-нибудь мероприятие в поддержку властей. Вообще, право на мирное собрание. На самом деле, два пути дальнейших. Первый путь – это изменение закона. То, что записано в законе у нас, федеральном, о том, что митинги должны проводиться, как правило, в специально отведенных местах, это то, что появилось в 2012 году, как я говорил, по мотивам, по следам болотных протестов. И этого, в принципе, не должно быть. Во всем мире, в демократических странах протесты проходят не в резервациях, они проходят на самом видном месте и должны проходить в самых видных местах. А другой путь, и это тот путь, по которому сейчас, вероятно, пойдут активисты, правозащитники, это такие действия на земле, да, то есть на местном уровне будут подаваться заявки на митинги, и чиновники, скорее всего, чаще начнут отправлять людей вот в эти резервации. И дальше все будет зависеть от того, будут ли оспариваться такие отказы в судах и какую позицию будут занимать суды.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Самоубийства, бунты и голодовки. Заключенные в российских исправительных учреждениях всеми способами пытаются обратить внимание на то, что происходит за высокими стенами с проволокой. По словам правозащитников, нередко заключенных плохо кормят, им часто не оказывают медицинскую помощь, к ним регулярно применяют насилие, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Спасите! Помогите! Убивают!» Такие крики, по словам местных жителей, доносились 9 июня из следственного изолятора номер 1 в Ульяновске. Вот что рассказала координатор проекта «ГУЛАГу нет» Виктория Галан о произошедшем в этом СИЗО.
Сотрудники стали применять физическую силу к одному из подследственных. Он стал кричать от боли. И, соответственно, сокамерники, услышав крики, желая прекратить избиение осужденного, стали призывать о помощи.
По версии регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники изолятора всего лишь загнули руку за спину обвиняемого, который не выполнил их требования. Правозащитники в эту версию не верят.
Я думаю, загиб руки происходит в каждом следственном изоляторе ежедневно. Да, когда людям наручники там одевают, на следственные действия выводят. Но не из каждого следственного изолятора мы ежедневно там слышим крики «спасите, помогите».
На произошедшее в СИЗО правоохранительные органы отреагировали оперативно. Уже на следующий день, 10 июня, Следственный комитет начал проверку.
Предварительно установлено, что следственно арестованный применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Так виновными снова оказались заключенные, причем еще до того, как Следственный комитет успел изучить все видео с регистраторов и камер наблюдения.
Мы видим реакцию следственных органов на, вот, допустим, даже если оно и имело место быть, на применение силы осужденным к сотруднику. Но мы не видим, опять-таки, реакции следственных органов на разбирательство, почему же была применена физическая сила к самому осужденному.
По словам Виктории Галан, заключенные и ранее сообщали о насилии со стороны сотрудников СИЗО номер 1 в Ульяновской области. Жаловались также на плохую медицинскую помощь и питание. Якобы в еде им попадались крысиные лапки. Впрочем, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков, который пришел в колонию с проверкой, таких деликатесов в тюремной кухне не нашел.
Очень много учреждений, в которых люди жалуются на плохое питание. Поэтому, конечно, за лапки крысиные не знаю, вот уполномоченный их не нашел. Но такой комментарий он дал: я не нашел лапки. Если он их не нашел, это не значит, что их там не было.
Это далеко не единственное режимное учреждение, откуда сейчас поступают жалобы на условия содержания. В следственном изоляторе города Нальчик как минимум четверо заключенных устроили по этому поводу голодовку.
Аппарат уполномоченного подтвердили, что да, действительно, люди объявили голодовку. Но причины там также поверхность нам известны. Условия содержания, медицинское обслуживание и так далее. А так конкретно никакой информации нет.
Рассказывает правозащитник Заур Шакуев. Он бывший член общественно-наблюдательной комиссии по Кабардино-Балкарии. В новый созыв ему, как и многим другим правозащитникам, попасть не удалось. Нынешняя ОНК, по его мнению, не спешит выяснять, что происходит в местах лишения свободы.
Государству ОНК нужны лояльные люди.
В итоге проблемы заключенных остаются за каменной стеной, проволокой и решеткой.
Люди, конечно, немножко доведены и тоже в таком состоянии находятся, конечно, из-за этого карантина тоже. В настоящее время запрещены свидания с родственниками, с близкими, запрещены посылки, там, передачи. И они же должны как-то доводить информацию, да? Если раньше придет адвокат, можно адвокату рассказать. Придут общественники, можно общественникам там нажаловаться на какие-то нарушения их прав. То сейчас я вот считаю, что в это время просто это единственная возможность им донести как-то до общественности, что там что-то происходит нехорошее. То есть, ну а что им остается? В окна кричат.
Последний крупный бунт в исправительном учреждении России, который закончился пожаром, стрельбой и смертью как минимум одного заключенного, произошел в апреле в ангарской колонии номер 15. Его причиной, по версии правозащитников, также стало избиение заключенного.
Но есть в России такие места заключения, вести откуда приходят крайне редко. И сведений о том, что происходит там, очень мало. Речь идет о колониях особого режима. Наталья Джанпаладова пояснит.
Колонии особого режима – это самые жесткие по условиям содержания колонии в России. Туда попадают приговоренные к пожизненному заключению, к смертной казни, а также совершившие особо опасный рецидив. В течение первых 10 лет заключенные там находятся в одиночных или двухместных камерах. При любом перемещении на них надевают наручники. За год им положена всего одна посылка и 3 свидания. В России колонии особого режима 7. Это Белый Лебедь в Пермском крае, Вологодский Пятак в Вологодской области, Мордовская зона в Мордовии, Торбеевский Централ тоже в Мордовии, Полярная Сова в Ямало-Ненецком автономном округе, Снежинка в Хабаровском крае и Черный Дельфин в Оренбургской области. По данным СИН, на май 2020 года в колониях особого режима находится почти 2000 человек.
В начале июня Европейский суд по правам человека признал бесчеловечными условия содержания в российских колониях особого режима. Это не первое решение Страсбурга, которое касается пожизненно заключенных, но первое, в котором подчеркивается, что приговоренные к высшей мере наказания страдают не столько от бытовых условий, сколько от закрепленных в российских законах карательных ограничений. Вот что рассказала мне юрист-аналитик фонда «Общественный вердикт» Аниага Гюлян.
Заявитель жаловался на то, что пока он содержался в одной колонии, большую часть своего времени он находился в одиночной камере. У него при этом не было доступа к канализации, водопроводу. И каждый раз, когда он выходил из камеры, на него надевали наручники. Причем он говорил, что это являлось необоснованным действием, потому что фактически он ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности. При этом очень часто у него был ведро большое, 30-литровое, для бытовых нужд, которые он был вынужден выносить в этих наручниках и выливать вне своей камеры. А также заявитель говорил, что после того, как его перевели в другую колонию, то его условия содержания, касающиеся времени прогулок, одиночного размещения и связи со внешним миром, они не изменились, они оставались теми же. У него был очень ограниченный доступ на свидания, ограниченная возможность получать бандероли и посылки. А он был размещен либо в одиночной камере, либо в двуместной, а при этом имел право на прогулки всего 1,5 часа в день. Получалось, что все остальное время в суток он содержался в своей камере, и у него не было возможности заниматься какими-либо другими делами в течение дня. НТ некий, он просил признать условия его содержания бесчеловечными и унижающими достоинства, именно в связи с тем, что он содержался в таких условиях, а также в связи с применением наручников. Европейский суд проанализировал российское законодательство, сравнил его с европейскими стандартами, в первую очередь, это европейские пенитенциарные правила и ряд других рекомендаций Совета Европы, которые касаются условий содержания заключенных, не только пожизненных заключенных, а вообще всех заключенных. И суд пришел к выводу, что те условия, в которых содержатся заявитель, они являются бесчеловечными, унижающими достоинства, потому что заявитель был вынужден в течение всего, практически всего дня, 22,5 часа в сутки, содержаться в своей камере. И при этом, несмотря на то, что у него был и сосед, то есть он содержался не всегда в одиночной камере, но иногда и в двуместной камере, тем не менее, нельзя считать, что у него была возможность на социализацию, и такое содержание влияет очень сильно на психическое состояние человека, не только на физическое, потому что он фактически на протяжении всего времени общается только с одним человеком, со своим сокамерником.
Понятно, что никак не раскрывается имя заявителя, а колония, где это происходило.
Ну, сначала он содержался в Черном Беркуте, а потом его перевели в колонию Снежинка в Хабаровском крае. То есть, вне зависимости от того, в какой он колонии был, условия были тем же. Единственное отличие в том, что в Черном Беркуте условия содержания, такие как отсутствие доступа к канализации или водопроводу, они были хуже, чем в Снежинке. А в остальном условия те же были. По российскому законодательству, если ты пожизненно заключенный, то ты первые 10 лет своего заключения содержишься в строгих условиях. Это означает, что у тебя очень сильно ограничен доступ с внешним миром, и если ты вдруг совершишь какое-либо мелкое нарушение, то ты и дальше будешь содержаться в более строгих условиях. При этом у тебя нет возможности получить УДО, если у тебя есть дисциплинарное взыскание. Это также является нарушением, потому что европейские пенитенциарные правила и ряд других международных документов говорят о том, что если ты приговорил человека к лишению свободы, вне зависимости от того, за какое преступление, то ты не должен ухудшать его состояние еще больше, ограничивая его доступ к внешнему с внешним миром, ограничивая его возможности социализироваться, исправляться, получать образование и так далее. То есть, да, вот есть наказание, человек сидит, и это и есть его наказание, но тем не менее ты не можешь лишать его других прав. У человека есть семья на воле, и он должен с ними общаться. У человека должна быть возможность каким-то образом контактировать с внешним миром, чтобы он мог восстановиться и реабилитироваться, скажем так, да, социализироваться после того, как он выйдет. А если это пожизненно заключенный, это не означает, что у него нет возможности получить право на условно-досрочное освобождение, тем более, что это право закреплено в российском законодательстве. Но на практике, конечно, оно не применяется именно потому, что пожизненники, они очень часто, грубо говоря, либо не доживают, простите, конечно, потому что, ну, по статистике так и получается, да, потому что там на УДО право, по-моему, появляется через 25 лет после содержания. Либо у них такие условия, что они постоянно привлекаются к каким-то дисциплинарным взысканиям.
Так, а может быть, не надо их жалеть? По жизненному заключению ведь приговаривают не кого-то там, не жуликов и воров, а убийц, разбойников, маньяков, людей, которых в других обстоятельствах Просто расстреляли бы, да, если бы в России была смертная казнь.
Вопрос ожидаемый, потому что действительно, когда если бы кто-то рассказал об этом деле обычному какому-нибудь прохожему, да, на улице, они бы в первую очередь спросили, а за что он сидит? Либо сказали бы, что, ну да, если сидит пожизненно, значит за дело, ну и пусть сидит как сидит. А чего это мои деньги с налога должны уходить на то, чтобы он там что-то там делал. Но каждый человек имеет право на исправление, вне зависимости от того, какое преступление он совершил. Ну, во-первых, вся вообще вот эта вот идея с исправлением в России, она хромает не только в отношении пожизненных заключенных. Да, если мы меняем отношение людей к пожизненным заключенным, то нужно сначала менять отношение вообще к осужденным в общем. А потом уже и в рамках этого и думать об изменении отношений к пожизненно заключенным. К тому же, вот эта вот группа людей, которые осуждены пожизненно, это же, ну, мы не можем отменить судебную ошибку. Мы не можем говорить, что судебной ошибки не существует, тем более, что очень многие пожизненно заключенные, ну, не многие, может, некоторые, очень часто поднимают проблему именно нарушение их прав при рассмотрении их основного дела.
Этой весной с пандемией коронавируса появились новые схемы развода на деньги, рассказывает Анастасия Тищенко.
Пока россияне сидели дома на карантине, часто при этом без заработка, мошенники придумывали новые способы обогатиться. Например, активно создавали лоты-приманки на сайтах с объявлениями купли-продажи. Злоумышленники выставляют товары с заниженными ценами. Человек, который хочет воспользоваться выгодным предложением, получает ссылку на фейковую страницу, якобы для оплаты товара или доставки. Там он вводит свои данные, и мошенники получают доступ к его банковской карте. Группа IB, которая специализируется на компьютерной безопасности, утверждает, что в апреле на желающих сэкономить злоумышленники заработали по меньшей мере 9 миллионов рублей. И это доход мошенников только от лотов-приманок. Еще одна схема развода – сайты, где гражданам якобы предлагают вернуть НДС за покупки. Как правило, они выглядят как официальные сайты государственных органов, и в названии есть слова «Единый центр возврата» или «Компенсационный центр». Мошенники даже сделали рекламу с этими сайтами в социальных сетях, где возможности вернуть НДС якобы рассказывают на федеральных каналах.
Действует это так. Покупатель заполняет специальную анкету со своими данными и получает деньги.
Людям предлагают компенсировать НДС практически за любые покупки. Одежду, строительные материалы, детские товары, лекарства. Схема все та же. Человека просят ввести информацию о себе, а затем заплатить за некие юридические услуги по оформлению возврата НДС. Так мошенники крадут деньги и данные. Злоумышленники периодически обновляют эти сайты и вновь запускают рекламу в социальных сетях. Только в марте 2020 года появилось по меньшей мере 30 таких мошеннических доменов. Вечными остаются звонки от фейковых банков, страховых компаний и контролирующих органов, которые разными путями, например, утверждая, что с вашей карты воруют деньги, узнают все ваши данные и действительно похищают средства. Специалисты по безопасности отмечают, что эта схема с каждым годом становится все более продуманной. Самый надежный способ узнать, не пытаются ли вас обмануть, повесить трубку и прийти в отделение вашего банка или другой организации, откуда вам якобы звонят, лично. Обогатились мошенники за время карантина и на продаже фейковых цифровых пропусков. Компания группы IB обнаружила десятки мошеннических ресурсов, например, групп в социальных сетях или телеграм-каналов, где торговали разрешениями передвигаться по городу. В ассортименте также были удостоверения фармацевта или врача. Цена от полутора до десятков тысяч рублей. Покупая такой пропуск, человек отдавал злоумышленникам не только деньги, но и паспортные данные, информацию о кредитной карте, доступ к социальным сетям и электронной почте. На отсутствие пропуска мошенники тоже научились зарабатывать. Они прислали СМС, где требовали от нарушителя карантина в течение суток оплатить штраф 4000 рублей переводом по номеру телефона. Иначе угрожали возбудить уголовное дело. В прошлом году по аналогичной схеме мошенники вымогали деньги якобы за посещение порносайтов. Сотрудники МВД напоминают, электронные пропуска не продаются. Оформить их можно только на официальных сайтах правительства. Имейте это в виду на случай, если в России вновь введут режим самоизоляции и пропуск систему.
А вот на что еще стоит обратить внимание, чтобы не попасться на удочку мошенников, рассказал руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности компании «Группа IB» Александр Калинин.
видим, в принципе, активацию не только по России, СНГ, еще и по всему миру. Но у нас выразились такие некоторые группы, которые работают пока что только на российском или постсоветском пространстве. Мы их назвали схемы курьерской. Мошенничество в сайтах, которые предлагают купить что-нибудь по объявлениям. Например, вы хотите что-то недорого купить, увидели хорошее объявление, и вам отвечает не добросовестный продавец, а мошенник. Вы с ним связываетесь, он, чтобы его не заблокировала служба этих досок объявлений, пытается перевести разговор в сторонние мессенджеры, это обычно WhatsApp, Telegram, и там вам скидывает ссылку на мошеннические ресурсы. Он будет похож на сайт, который занимается доставкой. Вы, естественно, узнаете по определенным известным всем брендам, что, наверное, это оно. Если вы не часто занимаетесь продажей, покупкой по объявлениям каких-то товаров, то многие пользователи действительно этого не заметят. После того, как они переведут деньги на этот ресурс, они, естественно, никакого товара не получат. Они уже потеряли свои деньги. И в лучшем случае это будет просто цена этого товара. А в худшем они заберут номер карточки и будут в дальнейшем использовать это в других преступных схемах. Плюс у них еще есть обратная сторона, когда вы им пишете, что давно ничего, никаких новостей не слышали, где там мой товар, они вам пришлют ссылку на возврат, скажут, что действительно у нас курьер где-то пропал либо уволился, товара у нас нет, поэтому давайте мы вернем деньги. Присылают похожую ссылку, и вы вместо возврата еще раз заплатите за свой товар. То есть вы дважды пострадаете на одной и той же схеме. Также там есть и те самые обзвонщики, которые могут сидеть в том числе в местах не столь отдаленных и буквально из камеры, с телефоном, я имею в виду из тюремной камеры, звонить потенциальным жертвам и с определенным опытом уже пытается оказать такое давление на того, с кем они говорят, чтобы они сделали то, собственно, что им нужно. Когда-то перевести деньги, когда-то по какой-то инструкции зайти на какой-то сайт, оставить определенные данные. Такого же рода люди периодически делают обзвоны по поводу того, что ваш аккаунт в банке, например, был взломан, либо у вас был замечен перевод денег, который вы, возможно, не совершали и хотят якобы подтвердить, вы это или не вы делали. Ну и дальше с вас будут пытаться вытянуть аутентификационные данные к вашему интернет-банку. Из последнего того, что мы видели за последние месяцы, если раньше это звонили люди, по ним чаще всего слышно было, что это вряд ли сотрудник банка, как вам обращается, то сейчас это часто голоса, которые хорошо поставлены, попадаются даже девушки сейчас, то есть женский голос, который с вами достаточно приятно пытается общаться, но по тем же самым темам, что у вас взлом аккаунта, к примеру, произошел. Бывает, даже звонят по поводу того, что взлом был аккаунт банка, в котором вы даже и не состояли. Это, видимо, у них не очень качественную базу они купили, которая делает обзвоны. Но активация определенно есть, и звонить стали чаще, именно мошенники. Плюс мы недавно увидели новое проявление. Это когда вы понимаете вовремя, что перед вами мошенник, и мошенник в отместку начинает вам рассылать смс-сообщения на телефон в большом количестве и с малыми интервалами. Так называемые смс-бомберы. То есть таким образом он мстит. Но обычно это недолго продолжается, что не может многих не радовать. Достаточно много писем приходит с вредоносными вложениями. Тематика сообщения связана с текущей ситуацией, с пандемией, с вирусом, с ковидом. Например, тема письма, что можно купить средства против вируса недорого, во вложении будет прайс, и вы, чтобы посмотреть на этот прайс, откроете его, а там будет, например, вирус-шифровальщик, который после того, как вы его запустите, зашифрует все, что у вас есть на компьютере, и потом будет требовать выкуп за это. Также там бывали еще схемы с показом карты зараженных. В принципе, до сих пор такие сообщения приходят. У нас есть внутренняя рассылка, где мы действительно каждый день какие-то новые схемы видим. По миру это в основном рассылки от крупных организаций, типа Всемирная организация здравоохранения. Достаточно много было на нее копий. Когда, не мигрируя под эту организацию, злоумышленники рассылают вредоносное ПО. Это очень хорошо работало на самых начальных стадиях пандемии. Сейчас мы видим, что люди стали более осмотрительными, уже не так часто на это попадают.
Не заговаривайте с незнакомцами, берегите себя, слушайте, смотрите «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». В эфире была программа «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова.